День не начался, еще полчаса до смены Сангхи, еще утро у нас, полчаса утра. Утреннее время как раз предназначено для такой внутренней настройки. Впереди у нас день, мы должны его как-то прожить, а нужно подготовиться. Каждому дню это наша жизнь, это также событие нашей жизни. Возможно, мы его проживем так, что это запомнится на всю жизнь. Возможно, не запомнится событие, но останется впечатление. Как, например, из детства, я не помню уже многие события, но я живу впечатлениями детства, как выясняется позже. Самскара, отпечаток остается. Есть разные отпечатки, которые мы помним или не помним. Все это наша жизнь. Даже то, что мы прожили впустую, это тоже отпечаток пустоты. Все отпечатывается. Позитивные вещи, негативные вещи, скука, непонимание, почему так. Все это постепенно становится нашей внутренней сутью, нашей прожитой жизнью, нашим смыслом, нами самим. Я вот так прожил, я вот такой. Вот так я чувствую, так понимаю, так вижу, вот так думаю. По-другому пока не могу, потому что прожитая жизнь говорит мне, как я должен понимать окружающий мир. И это наука жизни. Вообще, то, о чем мы говорим, это будет называться по страницам священных писаний. Но зачем? Почему мы хотим обратиться к священным книгам? Для чего? Давайте разберемся в этом. Это важный вопрос очень. Столько книг написано, конечно. Я не думаю, что мы все книги можем прочитать с вами. Что в мире сейчас существует. Их миллиарды, их триллионы, я не знаю, сколько писаний, человеческих судеб описывается, историй. История любви в основном, дружба или война. Но все это связано воедино. Одна тема нас интересует. Счастье. Счастье, как прожита жизнь. Самскара. Нужно что-то впечатляющее. Мы не хотим просто так вот жить. Мы хотим искать что-то, истории какие-то, впечатления нам оставляют, нас настраивают. Также что-то сделать подобного рода. Какой-то пример нам нужен великих дел. Так и говорится. Например, в Ведах так и говорится, что вообще человек должен совершать великие дела. Либо один, либо в группе, либо все вместе. Это лучше все вместе. Так мы больше сделаем. Величие больше. Если каждый будет действовать сам по себе, вызовет конкуренцию между лидерами. Сегодня мы слышим, видим, что конкуренция – это главный как бы стимул. Вот я вижу врага или конкурента, я становлюсь активным. Я о нем думаю очень много, очень глубоко. Больше, чем даже о друзьях. Говорится, что враги поглощают мое сознание еще глубже, чем друзья, чем объекты любви. О врагах я еще больше думаю, еще с большим накалом эмоций. А с теми, кого люблю, я более-менее спокойно пребываю. Мне нравится, я привыкаю, я расслабляюсь. Поэтому друзья и враги вот так вот действуют на мою психику. И зачем же нам священные книги? Их всего несколько. Как выясняется. Мы их по пальцам пересчитаем. А если их как бы связать с сутью, будет всего лишь одна. Одна книга. Причем это несложно связать с сутью. Конечно, знаете, когда вот низшие формы жизни, они многочисленны. Чем выше, тем меньше количество. Также, если мы находимся в начале развития, нам нужно много что знать, много всего, что нужно знать, столько всего непонятного тут все, знаете, столько наук, столько предметов, столько информации, то есть мы бросаемся в информацию. Это в начале. В начале, когда мы просто исследуем жизнь, начинаем что-то разобраться, что тут вообще за мир такой, что за люди, сколько вообще типов наций существует, точек зрения. Знаете, это все удивительно тоже рассмотреть, это разнообразие. Много всего в мире существует. А потом начинаю выяснять, что оказывается много-то всего, а суть-то одна у всех, у людей. И мне выясняется, не только у людей. У животных, у людей тоже одна суть. Как если одним словом назвать всех нас, называется праджа. Все, любое живое существо. Праджа означает один организм, одна биосфера. То есть мы находимся в прадже. Или как прайд говорят, семья. Это семья жизни, великого круга жизни. И там есть виды, подвиды, классы, подклассы. Это все уже детали, это информация. Но не забывайте, что мы в прадже, понимая вот это разнообразие. Не сбивайтесь с толку, не забывайте, потому что каждый, кто входит в это разнообразие, и тот, кто для вас не успел войти, тоже находится там же. Любой человек, любая форма жизни. И, собственно, если вот объединить все священные писания, то цель у них одна – сделать человека бесстрашным. Все. Это главная цель. Бесстрашным. Давайте немножко подумаем об этом. Красивый человек боится старости. Боится потерять красоту. Старость изуродует его тело. Богатый человек очень боится бедности, потерять богатство. Страшная картина, это хуже смерти. Если вы очень богаты, все теряете, вы можете не выжить. Страшно. Мы боимся заболеть. Мы боимся потерять работу. Мы боимся остаться в одиночестве. Нам нужны семья, дети, близкие люди. И вроде бы я для счастья хочу иметь семью, а с другой стороны, из страха. Иногда мне просто приходится это делать, потому что, знаете, любовь зла, упустишь время и полюбишь кого угодно. Я забыл, кого точно. Ну, кого угодно, в общем, так, в общем, сейчас. Но любовь зла заставит страшно оставаться, упустить время. Страшно упустить время образования. Нам говорят родители, не будешь учиться, что ты будешь делать? Ты же бестолковый, ты же будешь в траншеи рыть всю жизнь, тяжело трудиться, копейки получать, страшно. Пугают нас. Детей тоже пугают, бабай придет, если не слушали. На страхе нас воспитывают, на страхе страх подгоняет нашу жизнь. Как же стать бесстрашным? Две вещи. Мы будем обсуждать две вещи. К чему все сводится? Бесстрашный человек означает независимый от общего течения дел. Интересный момент. Это что означает? Он просто отстраненный, да? А где он находится вообще? Где он живет, этот человек? В какой среде? Кто его защищает, если что? Если он заболеет или расстроен. А как он вообще общается с другими людьми? Общается или не общается? А у него враги есть? Он же должен бояться врагов. Что это? О ком вы говорите? Это не искусственное что-то такое, нет? Две вещи. Чтобы стать бесстрашным, нужно две вещи. Испытывать глубокие чувства, не просто чувства, глубокие чувства развить и глубокие знания. Это называется духовное могущество. Вы становитесь бесстрашным. Вы чувствуете всем своим существом. Вы понимаете всем своим существом. Вы полны. Не может войти страх в эту полноту, еще что-то негативное. То есть полнота существования. Чувства полноценные. Разум полноценный. Если я не полон сил, называется слабость. Слабость – это просто неполнота силы. Если мой желудок не полон, я чувствую голод. Это не полон желудок. Если мои знания не полны, я чувствую какие-то беспокойства. Это неполноценное существование, неполнота. Ом пурнамадах пурнамадам пурнат пурнамадачете пурнася пурнамадая пурнамайбавашишьятес. Это начинается из Упанишад. Обращение к полному целому. Соединяйтесь с полным целым. Научитесь полноценно чувствовать, мыслить полноценно, принимать решения. То есть безошибочно. Никаких экспериментов. Эксперимент, жизнь. Не знаю, что будет со мной завтра, что послезавтра, как, насколько надежен мой брак. А что в стране происходит? Все нестабильно. Это вызывает беспокойство. Да, это внешняя среда. Но если внутри человек полон в себе, он защищен даже перед лицом потрясений. Он не выходит из равновесия. Как говорится, маленький фитиль огня. Дуните, он колышется, уже обижен, уже расстроен человек, уже он плохо себя чувствует. Огромное пламя огня, ветер дует, еще сильнее разгорается. Он обретает еще большую силу. И вы его не погасите. Вы не взволнуете его. Это внутренняя полнота. И описывается в книгах, что мир, ну, в котором мы живем, он, конечно же, приносит какие-то беспокойства, страдания, тройственные страдания. Тройственные означает три вида страданий, три типа страданий. Атхи дайва, атхи пхута, атхи атма. Ат, слово ат, мы еще используем это слово ат, означает зависимость. Да? Вы плохо себя чувствуете, если вы зависимы сильно от кого-то, не свободны. Ну, как тюрьма, ад, зависимость. Для кого-то семья становится вот таким местом, слишком зависимым, слишком трудно, тяжело, обременительно, теряю свободу. Для кого-то работа становится подобным образом, ад, зависимость. Не всегда, то есть, приносит это счастье в наше существование, ад, зависимость. И зависимость от дайвы сначала. Дайва означает природа, окружающая меня. Дайва значит сверхъестественные силы, они выше моего понимания и выше моего влияния, взаимодействия с ними. Я вынужден подчиниться любой погоде или стихийному бедствию. Это дайва. Что тут поделаешь? Солнце печет, бывает очень жарко, засуха. Что тут поделать? Ну, надо терпеть. Ну, конечно, мы что-то предпринимаем в каких-то деталях, мы делаем кондиционеры, мы как-то устраиваемся, предусматриваем эти вещи. Но в целом дайва ее невозможно изменить. Ну, в целом говоря, есть способы даже как влиять на дайву, понятное дело, но ним сейчас не об этом. Подождите. Пока нам еще рано об этом думать. Пока мы еще не настолько сами сильны. Человек может. Но потом поговорим. Пхута, атхи, пхута – зависимость от других живых существ. Но меня может расстроить близкий человек, допустим, тоже я чувствую, что я зависим от этого. Я целый день хожу, потом как в воду опущенный. Я завишу от настроения близких людей, своих детей, от родителей, от начальника на работе, от подчиненных. Даже от животных, которые могут облаять меня на улице, тоже завишу. Я чувствую все это, переживаю. Я бы хотел жить в хорошем мире. Но вот сложно строить отношения в нашем мире. Между людьми особенно сложно. Сегодня так. Это атхи-пхута. Даже когда комар кусает меня, та же категория. Я чувствую. Переживаю. И атхи-атма. Зависимость от состояния тела и ума, психика. Ну, болезни, понятное дело. Я завишу, я не хочу, я боюсь болеть серьезными заболеваниями. Но бывает так, бывает, что я могу упасть, пораниться, или кто-то нападет, тоже тело потом болит. И собственный ум – это наши мысли. Сегодня мне один человек сказал, говорит, когда плохие мысли – в голове крутится. Говорит, есть такая мантра, нужно сказать. Меняю. Что меняю? На что? Да хоть на что, говорит, лишь бы вот не было этих мыслей, знаете. Вот есть такой пример, когда мы чувствуем себя не очень хорошо, эти мысли крутятся и крутятся и крутятся, и ситуация повторяется и повторяется и повторяется. И одна и та же жена туда-сюда всю жизнь ходит. Это вот как вот, знаете, вот жизнь идет, видите, чувствуете? По одному месту. И сначала, в принципе, я могу терпеть нормально, я выдерживаю. Я молодой, здоровый, могу терпеть. Через какое-то время говорю, нет, мне надоело это уже. Нет, погодите, это невыносимо. Сколько можно? Да прекратите вы, наконец. Ну, хорошо. Фу, слава тебе, Господи. Все, теперь жить можно дальше. И через какое-то время опять, нет, нет, все, давайте что-нибудь другое. Нет, меняю. Вот. Вот так я меняю всю свою жизнь, ситуацию. Мне нужно то на благость поехать, то домой вернуться, то еще куда-то, то обои переклеить, то мужа сменить. Надоело это уже. Или жену. Меняю. Но это относится скорее к умонастроению. Нужно изгнать какие-то плохие мысли, имеется в виду. Изгнать плохих людей злых из своей жизни. Изгнать плохую погоду. Чтобы все было хорошо. Что тут в нашей власти из этих трех, как вы думаете? В нашей власти реально. С погодой пока давайте мы позже разберемся. Правильно, работать нужно с умом и телом. И начинается эта полнота с осознания пищи. Все очень просто. Доступно каждому человеку. Хотя я скажу сейчас, эта наука утрачена. Мы забыли науку питания. Мы просто едим, что хотим и сколько хотим. И абсолютно все сегодня люди, кто не контролирует свои чувства и не обладает знаниями, переедают. Переполняются. Отсюда есть много проблем психики и состояний различных переживаний. Здоровое состояние тела, когда вы не доедаете. Всегда ходите чуть-чуть голодный. Вот это ваше нормальное состояние, рабочее состояние. Когда переполняется желудок, знаете, к чему это идет? Атьяхара называется на санскрите. Вы даже сейчас, наверное, не представляете. Сейчас держитесь за стулья, только не упадите. Переедание ведет к жажде накопления. Одно и то же слово. Переедание и накопление чрезмерное – одно и то же. Откуда это, скажите, сознанию людей сегодня, что нужно накапливать? Вот в эту свою нору приносить, оттуда выглядывать. Потом. Никого нет. Закройте ключ. Никого тут нет. А переедание? Как будто бы завтра будет есть нечего. Надо побольше. Это ложное чувство, иллюзию вызывает. Когда живот набит, мы чувствуем, что жизнь совершенна. Смысл достигнут. Когда живот набит, у нас такое есть чувство такое покоя, расслабления, уверенности в себе. Мы любим это состояние. Я помню из истории, что крестьяне, которые вот голодали, должны были работать, они обманывали свой желудок, привязывали такие плоские камни к животу, плотные, и работали целый день, и чувствовали, что живот полный. Это помогало им. Вот, мы тоже это сделаем, с завтрашнего дня тоже так же привяжем камни все. Завтраки отменим, обеды отменим, ужин отменим, и будем ходить с полными животами. Я не пробовал, но вот говорят, помогает. На крайний случай можно обмануть свой живот. Я не хотел говорить о питании, но сегодня это важно. Знаете почему? Потому что в священных книгах, когда люди знали священные писания, исследовали им, они регулярно постились. И чревоугодие, ну, считалось деградацией. То есть было еще общественное мнение. Сегодня нет таких заповедей у нас ограничений. Ешь что хочешь, когда хочешь, что хочешь, сколько хочешь, и никто тебя не упрекнет. Просто будут шутить и все, что ты толстый или какой-то еще. Но аюрведа говорит, если вы переедаете, и у вас будет сахарный диабет, если не доедаете или не усваиваете правильно пищу, туберкулез. Сразу два фактора. И тот, кто слишком много ест, не станет йогом, уравновешенным человеком, значит, счастливым. Равновесие сначала нужно. Прежде чем счастье, нужно вот твердо встать на ноги. Веру в себя и прочее нужно стать полноценной личностью, полной. Тот, кто много ест, не станет йогом. Тот, кто мало ест, не станет йогом. Тот, кто много спит, не станет. Тот, кто мало спит, не станет. Регулируемо должно быть. От вашего темперамента, от вашей души зависит ваша сила пищеварения. От силы пищеварения зависит количество и качество пищи, которую вы должны есть. У всех есть свои нюансы и стандарты жизни. Поймите, это связано с нашим умонастроением, потому что когда мы принимаем правильную пищу, она дает нам счастье и силу интеллекта и физическую. Это правильная пища. Заметьте, интеллект и физическая сила – два фактора. Вы чувствуете, что ваша жизнь продолжается, у вас есть энтузиазм и желание жить. Это значит правильная пища. Она создает тонкое умонастроение счастья. Это пища наша. То есть мы едим счастье. В шастре говорится, что пища любая должна быть освящена, чтобы ваше тонкое тело также участвовало в этой пище. Будете чувствовать тонкие эфиры энергии. Восстанавливаются тонкие ткани мозга. Это мистическая пища. И эта мистическая пища, она включает наши праны. Здесь есть 5 потоков. Вьяна, апана, самана, удана, прана, как таковая. Это 5 основных потоков. 5-главый змей сравнивается в Юрведе. В нашем теле живет в этом городе с 9 врат. 9 врат, видите, 9 отверстий во внешний мир. И там охраняет его 5-главый змей. Змей, известно, это очень сильный, он держит вот эти капюшоны, вот эти вот его энергии. Это воздушные потоки. Рука поднимается, видите, бесшумно. Там есть воздушный поток, сокращающий мышцы. Через кровь, через другие вещи есть еще тонкие энергии, которые позволяют сокращать мышцы, мигать глазами, делать вдохи и выдохи. Ум может ускорить эту деятельность при опасности, выделить адреналин, что стимулирует, включает и толкает воздух сильнее. То есть вы можете при помощи ума стать сильнее. Ну, например, как вот женщина, да, останавливает едущий автомобиль, потому что там ребенок, маленькая женщина, берет и останавливает. В этом состоянии, когда она в адреналине, она в страхе за ребенка, она готова броситься под машину, она берет и ее останавливает просто. Или человек перепрыгивает через 3-4-метровый забор из страха, хотя никогда так раньше не прыгал. Это состояние ума. И воздух. И вы прыгаете вдруг, что-то такое делаете, сами удивляетесь, что происходит. Сила у вас появилась. Я недавно общался с самым сильным человеком в России. Он живет в Саратове. И он мне рассказал в нашей беседе, у нас была с ним беседа, мы записали даже, откуда он получил эту силу. От состояния ума. Однажды, это было 2 раза в его жизни. В него вошла сила, он сказал. Когда он гулял по Петербургу однажды, он хотел заниматься такими вот практиками, которые вот что, ну, силу, да, силу, развивать свою силу. Он очень хотел. Он пришел в такую группу, где люди заняты этим, попросился туда, пришел, его посмотрели, проверили. Ну, средний, ничего, можешь с нами работать, ну, средние способности обычные, не выдающиеся, но сильные, нормальные человек. А он хотел быть очень сильным человеком, сверхсильным человеком. Он гулял по Петербургу в белые ночи и смотрел, как эти вот колонны, эти вот дворцы, знаете, Исаакиевский собор. И кто-то из людей тоже гулял и сказал ему: ты знаешь, вот это все было построено руками человека, все, что ты видишь. Говорит, я сначала не обратил внимания, сказал: ну да. Но прохожий повторил: понимаешь, тогда не было такой техники, это было сделано руками человека. И вот тут у него вошла сила. Он поверил в то, что руками человека можно сделать такие вещи. Он тут же пошел на тренировку и выдал результат. С тех пор он самый сильный человек в России. Вопрос осознания факта. То есть праны, здоровье связаны с умом. Выше пища, здоровье – это праны, которые могут наладить обмен веществ и все остальное, дать нам силу к деятельности. По идее, мы даже не должны уставать. Усталость должна быть приятная в конце дня. Мы должны уставшие и счастливые засыпать. И когда мы засыпаем, то есть сон со сновидениями, а есть беспамятство, сушупти. В это состояние не каждый может войти, даже во сне сегодня. Вообще, по идее, каждый человек должен попадать в состояние беспамятства, глубокого сна, без сновидений. Именно там происходит восстановление всего утраченных энергий. Такой сон приносит счастье. Хотя вы ничего не помните, просыпаетесь, вы чувствуете, ох, как хорошо, новый день, готов. Хочу снова продолжать то, что делал. У меня есть энергия, есть энтузиазм, есть счастье. Сушупти. В глубоком-глубоком сне происходит это автоматически, но мы не знаем, как это происходит. А вот нам нужно узнать, как это происходит. Йоги это делают в состоянии бодрствования, осознанно. Некоторые занимаются тоже этой практикой, расслабления где-то. Если вам 15 минут удалось погрузиться в это состояние глубокое, 15 минут заменяет 8-часовой сон. Всего 15 минут тело восстанавливается. Если вы владеете вот этим искусством. Сон со сновидениями не восстанавливает так силы, нет. Он тоже расходует некоторую психическую энергию, потому что тоже есть эмоции и переживания. Но говорится, что заснуть так глубоко может человек только тот, кто, кого очень сильно любит, кто бесстрашный. Такой человек может уснуть очень глубоко, соприкоснуться с этим вот источником энергии, который позже он должен осмыслить. Сначала мы не понимаем, не знаем, что за явление, но наша задача – познать это явление внутри себя. Мы много чего не знаем даже о снах. Итак, в этом состоянии сушупти открывается, то есть человек восстанавливает свои силы. Это все зависит от пран. Если мы честно трудимся, если нас очень сильно любят, и мы очень сильно любим, наше здоровье будет естественно уравновешено, наша психика. Итак, пища, здоровье, ум. Ну, интересная вещь. Как определить, что мы в порядке у человека? Какие симптомы? Я вам скажу сейчас. Только слушайте внимательно, не забудьте. Ум в порядке, когда человек начинает себя правильно вести. Поведение меняется. Мы же так определяем. А, значит, вот ты изменился, ты стал вести себя по-другому. Значит, что-то внутри тебя изменилось. Раньше ты был таким, а теперь вот ты действуешь вот так. В тебе что-то изменилось тонкое тело. Мы оставили тело плохих мыслей, приняли другое тело. Это как обновление жизни. Вот сегодня мы не умеем сбрасывать кожу. Ну, трудно достается. Может быть, кто-то и умеет, не знаю, но, скорее всего, нет. Потому что нас приучили принимать интоксикацию. Если нам сложно в этой шкуре находиться, мы просто принимаем полстакана водки или стакан и забываемся. Мы не можем по-другому. Стресс, потому что. Мне трудно. Ну, плохо мне, понимаете, на душе. Кошки скребут. Я выпиваю стакан. И мне легче становится. Как без этого? Потом привычка. Или что-то еще, не только водка. Развлечение, просто уйти куда-то. Тоже, что все изматывает, истощает меня. Но как-то можно жить. А мы хотим не как-то просто жить, а полную силу жить, проживать, чтобы мы получили впечатление к моменту нашего как бы конца дойти здоровым человеком и найти выход в той ситуации еще. Это отдельный разговор. Это все в священных книгах описывается. Я просто говорю другим языком. Просто другим языком. Я понимаю, что когда мы говорим о знаниях и чувствах, мы говорим с вами о двух вещах. Это тоже отметьте. Мы говорим с вами о религии и науке. И ничто иное. Религия – это способность чувствовать душу и Бога. Это глубокие, развитые, тонкие чувства. Отсюда мы говорим, надо идти, отрегулируем жизнь, там, пища, сон, другое. А зачем? Чувство нужно наше. Мы хотим почувствовать, не просто услышать. Душа, не душа, знаете, там, спорить вечно нужно. Почувствовать надо. Потрогать надо. Понюхать надо. Никаких доказательств больше не нужно будет, а по-другому нельзя. Нет такого эксперимента в этом мире, чтобы душу обнаружить в пробирке. Нет, это другой подход совсем. Это живое существо. В пробирке вы его не обнаружите. Она там и не существует. Дух абсолютно независим ни от чего, только от любви. Вы его не поймаете по-другому. Нет. Душа не раскроется в какой-то среде, где есть страх, где есть обида, где есть какая-то жадность, зависть, вот эти вот все покрытия. Это как тюрьма для нее, понимаете? Она там не проявляется, она скована этими энергиями и страдает там из этих ощущений, эмоций, от своей собственной жадности, от зависти. Борется с врагами вечно, критикует кого-то, иногда клевещет, иногда обманывает. А священные книги говорят, 6 врагов у человека, и все внутри. И более злейшего врага не существует для нас. Это как жадность, зависть, похоть, скорбь, иллюзия. Если победить этих врагов, не с кем будет сражаться. Их нет просто, оказывается. Я так думал. Мой ум был нечист. Потому что я не был полон счастья. И пища была моя скверная. И отношения мои скверно строились через пищу. И думала, что нужно накапливать богатство бесконечно. Я не отрегулировал свою жизнь правильно, как это пишется в священной книге. Сегодня, когда мы говорим слово «религия», люди думают «конфессия». Простите меня, не надо никаких конфессий. Это ваше дело, какая конфессия. Такого слова не было никогда. Посмотрите Библию, Коран, Веды, нет такого слова. Это люди разделились на конфессии. Это одна школа. Это высшее учебное заведение, если мы говорим о священных предметах, которые нужно осознавать и чувствовать. Это высшее образование. Это академия жизни. И жизнь регулируется заповедями в этих книгах. Откуда эти заповеди? Что это такое? Это обычная, нормальная человеческая жизнь. То есть гуна благость. Это еще не духовно. Это еще не духовно. Цель религии – духовность. Но путь к ним идет через благость. Это еще не духовно. Духовно – то, что связано непосредственно уже с источником. Но до этого нужно еще дойти. Наши чувства еще не развиты до такой степени. Мы все еще не можем жить в мире. Мы еще не можем подняться на другую ступень. Хотя нам заповедано жить в мире заповедями. А как? Да не кради, не лги, не прелюбодействуй, не завидуй. Вот такие вещи говорят, мы знаем все это. А расстаться не можем, и просто, может быть, нет знаний, как же с этим быть-то. Вот мы об этом хотим поговорить, как же с этим быть-то. Ведь это не просто книга для развлечения, это руководство жизни. Это настольные книги, которые надо изучать. Наука должна быть. И религия вместе. Как сказал один святой, религия – это тоже наука. Более тонкая просто. Что такое наука? Искусство наблюдать. Если можете наблюдать, можете классифицировать наблюдаемое, систематизировать, логически связать, сделать выводы. Просто потому, что умеете наблюдать. А духовная наука или религия – это искусство наблюдать себя. И живое существо. Чем больше знаете себя, тем больше понимаете близкого человека и других живых существ. Как мы сегодня понимаем животных? Ну, по-разному. А вообще разницы-то нет между животным и человеком. Только в количестве разума. Но у детей тоже не развит разум. Они тоже как животные живут. Но мы их любим. Животное – это ребенок. В ступенях эволюции. Да, нечистый, грубый ребенок, но это ребенок. Если вы знаете, что такое праджа, что такое жизнь, что такое чувство, вы не сможете навредить ни животному, ни муравью, ни растению без нужды. Потому что мы это все живем вместе. Убил собаку, возможно, даже почувствовал удовольствие. Есть такие люди. Осталось отпечаток. Вы думаете, она тебя мстит? Отпечатком уже есть ответ. Она безответная, неразумная. А отпечаток остался. Интересный момент. Один человек мне рассказывал, как он убивал собак. Почему? Заболел он. типа туберкулеза, не знаю, что там у него было. Он пошел к какому-то врачу где-то там в Средней Азии. На то сказал, ну, мясо собак, единственное у тебя сейчас лекарство. Вот что нужно делать. Ну, он подумал, ну что ж, я так умру от болезни. Ну и решился. Стал убивать собак. А потом, а чуть с ума не сошел. Ну, стали сниться собаки. Они вдруг стали все собираться вокруг его дома и выйти в его сторону. Где-то он, если появлялся, любая собака, увидев его, панически сбегала. Они как будто чувствовали его. Ну, как же так? У меня отношения меняются с ними. Откуда они знают? Как они чувствуют? Я не понимаю. И когда, говорит, каждую ночь собирались вокруг моего дома и выли, я, говорит, уже не выдержал. Говорит, нужно менять свою жизнь. Одна статья была про одного индуса. Убивал собак. В конце концов, пришло к тому, что у него стали развиваться признаки шизофрении. Какие-то сны, опять начали все эти тонкие вещи, начали беспокоить его. Пошел к астрологу, там, индусу, какому-то браману и признался, что вот у меня проблемы сейчас серьезные. Я уже неполноценный человек, вот до чего я докатился. Я убивал собак. Что мне делать? Есть ли какое-то средство? Не удивляйтесь, но это факт. И не один факт, который сейчас скажу. Астролог сказал, тебе нужно смыть эти грехи, тебе нужно жениться на собаке. Без шуток. Должен найти собаку, жениться, сыграть с ней свадьбу, прилюдно, и заботиться о ней до конца ее дней. Как о собственной жене, о лучшей половине своего тела. Он это сделал. Даже фотографии были там в той статье. Свадебная церемония, в гирляндах он, рядом собака, свадьба. Правда, не описано, что было потом, но вот он так сделал. Исцелился или нет? Ну, то есть, смотрите, как смотрят священные книги на нашу жизнь. Если ты убиваешь какое-то живое существо, ты вредишь самому себе, любое живое существо. Мы говорим, а какая разница? Собака – это просто собака. Никому не нужна. Нет, ошибаетесь. С точки зрения как бы духовной, равноценно. Просто в разных телах одна и та же душа, один и тот же дух находится, и насилие запрещено. И вот как жить без насилия? В бесстрашии. Душа вечна. Если мы это понимаем, если мы соприкасаемся с вечностью, это первый шаг к бесстрашию. Ну, представьте, вы знаете, что вы вечное существо. Ну, у вас не будет страха глубоких. Только один вид страха полезен. Страх Бога. Это духовный страх. Это позитивно. Это надо иметь. Богобоязненность, как говорят мусульмане, обязательное условие. Вы должны быть богобоязненны. Тогда вы сможете усвоить эту науку. Что вы не можете нарушить заповедь. Вот Бог сказал, все, и вы не можете нарушить. Вы должны бояться нарушать заповедь. Бояться делать плохие вещи. А перед кем бояться? Если никто не знает, мне и бояться не нужно. Нет, знает. Они говорят, бойся. Люди вздрагивают, думают, ну, может быть, вдруг есть и вправду. И как-то их вот это регулирует, контролирует. Вдруг действительно существует. Как один человек стал спорить со мной, мы встретились в сауне где-то. Я его спросил, так вы считаете, что Бога нет? Он говорит, я не сказал, что его нет. Потому что вдруг он есть. На всякий случай надо быть осторожным. Так, так. Вот разумный человек, видите, разумный, уже побаивается, так говорит слух. Одна женщина мне рассказывала, она училась в школе, когда была пионеркой. Вот, галстук там, а бабка у нее верующая. И сначала она тоже с бабкой там молилась, а потом в школу пошла, говорит, баба, нет Бога, перестань это делать. Так уверенно, красный галстук, говорит, Бога нет. Все, видишь, галстук, Бога нет. Вот доказательство. Говорит, это моя бабка, мне, говорит, такую самскару, такое впечатление оставила, говорит, на всю жизнь меня перепугала. Говорит, лицо изменилось так, что я, говорит, чуть от страха не умерла. Она говорит, смотрела таким лицом, потом подняла, говорит, кулак, сказала, убью. Я говорю, баба, все, пусть он будет, хорошо. Это старый человек. Кто-то знает, что это означает. Какие последствия это означает, если вы не думаете таким образом, что нет свидетеля наших поступков, нет высшего разума, нет божественной любви, а что тогда есть вообще в этом мире? А? И кому это все потом нужно будет? Вопрос. Я могу накопить, а кому это потом все нужно будет? Вот в чем вопрос. Ведь я же для кого-то это должен сделать, поймите. То, что делаю для себя, мне мир не приносит счастья. Один человек шел по улице и плакал. Довольно молодой человек. Не мог удержать свои слез, у него было горе. Там один знакомый книги распространял, он увидел его. Подошел и говорит, вот для вас книга, у вас сейчас какие-то трудности, это вам поможет. Возьмите, почитайте священную книгу. Он сказал, нет, уходи, мне сейчас никто не поможет. Ну, ты хоть скажи, что случилось, а вдруг поможет. Что случилось? Я учился в школе. Очень хорошо. Я закончил, возможно, даже золотую медаль, кажется, он закончил эту школу. Я поступил в институт, отучился. Я получил хорошую работу. Как мечтал, как все было хорошо. И я это все делал для моей мамы. Я люблю свою мать. Она хотела, чтобы я хорошо учился в школе, я учился для нее. Она меня хвалила, я был счастлив. Я в институт поступил, она не нарадовалась просто на меня, я был счастлив. Я закончил, получил хорошее место, работу, она была счастлива, я был счастлив. А вчера моя мама умерла. Зачем мне все это теперь нужно? Как случается в жизни? Тяжело. Зачем я это делаю? Для кого это делаю? Если нет Бога, для кого это делаю? Пока что-то есть у меня, я счастлив. Но имейте в виду, если мы не осознаем вечность, а только временность, все, что я имею, я потеряю. Мне придется испытать боль утраты. Да, это больно. Но не так, чтобы потерять суть свою и смысл жить, разрушиться от этой боли. Чувства должны быть вместе с глубоким знанием. Если есть только чувства, я сойду с ума. Я же скажу, не надо мне этих чувств, не надо, не хочу это видеть и слышать вообще. Не надо, слишком больно, слишком много крови в этом мире, слишком много жестокости. Если посмотреть, если почувствовать все это, да Боже мой, можно проклясть этот мир просто. Столько тут боли. Я читал произведение Ладика, одного священника христианского. Сколько он пережил боли. Чувствительный человек. Я думаю, что он где-то вот святой, близко к этому был, очень хороший. И первое его произведение – это стихи его, изображения, рисунки. Он такой был творческий, разумный философ. Они были светлые все, и картины его, и стихи, то, что написал. И он может найти человека счастье, он может думать о Боге. Год за годом он погружался в депрессию. Одно из последних произведений мне душу разорвало просто. Я даже больше не хочу открывать это, потому что это правда. Он описывал, насколько жесток человек, что даже природа мать его простить не может. Ни животные, ни растения, ни птицы не могут простить, они боятся человека. Он там писал, что он может творить с живыми существами. А я это видел, знаете, я жил на Дальнем Востоке когда-то. Это места браконьеров, зверские вещи. Любое живое существо, которое там движется, нужно убить сразу же, понимаете, приучаю с детства. Охотники. И не те охотники, у которых есть какая-то своя этика, знаете, охоты, там, как это вот есть такие племена, они там следят за этим, чтобы не развивать вот эту жестокость и наслаждение убийством. А тут переходят границы. И я, когда прочитал его произведение, я подумал, это тяжело жить вот с такими мыслями, с таким отношением. И он так и умер в депрессии, разочарованный. А ведь священником был. Что же произошло? Он пытался обучать людей заповедям, любви к ближнему. Но не хватало силы. Но мало кто слушает. Так и говорится в книгах. Если люди обеспокоены чем-то другим и не слушают хорошие вещи, не тратьте силы, идите туда, где это возможно. Потому что вы потеряете силу. Если вы раскроете сердце, перед крокодилом, говорится, он съест ваше сердце. Вы испытаете страшную трагедию в своей жизни, если потеряете, вот вы не мечите бисер, говорится. Идите к людям достойным, жаждущим, ищущим. Там жизнь. Вот в них у вас появится вера в этих людей. Вот тут будет будущее, вот тут будет бесстрашие, вот тут мы полюбим. А тут жизнь мы полюбим, если есть интерес к духовному. Если говорить о религии, что это такое вообще? Законы Бога, хорошо. Любые законы, физические законы, химические законы, психология, сейчас эти законы. Все это законы мира, законы Бога, установленные свыше. И всего четыре опоры, основы, столпа. Четыре, они описаны тоже, каждая. На чем держится религия? На четырех ногах держится этот белый, прекрасный бык. Белый, как лотос, так описывается. Чистый. Религия – это чистота. Чистота воздуха, чистота пищи, чистота мысли, чистота духа, чистота брака. Чистота. Чистота – сестра божественности. Аскетизм, чистота, милосердие и правдивость. Вот она религия. Еще раз. Аскетизм, чистота, милосердие и правдивость. И я бы сказал, что нам сегодня нужно. Нам нужно к этому подключить разум ученых людей, чтобы разъяснить эти четыре предмета. Это большая наука. Каждая из этих вещей. Ее нужно раскрыть. Сегодня мы нуждаемся в этом. Потому что у нас понятие относительное об этих вещах. Вот почему ничего сегодня не происходит эффективно в этом направлении. Но даже воры, у них есть свой кодекс чести, честности, исполнительности, ответственности за свои обещания и слова. У них тоже есть там весь кодекс, но это воры. Они воруют, грабят и да, убивают. Приходится. А потом собираются вместе и говорят, теперь честно все поделим. Честный народ. Если кто-то нечестный, его приговаривают сразу же к смерти. Там законы такие. Но это тоже скажет, мы честные, мы аскетичные, мы правдивые, уж мы самые правдивые. Мы то, что думаем, то и говорим, то и делаем. Честно. А вы-то в душе все воры, только не делайте вы трусы. У них есть своя философия. Нам нужно разобраться в этих понятиях основательно. Аскетизм означает, что мы не берем больше, чем нам необходимо для жизни. Аскетизм – простая жизнь. Зачем? Чтобы возвысить ум. Чистота означает телесная, физическая чистота, чистота пищи. Чистота ума – главное, и чистота духа. Это тоже нужно разобрать и описать, что это такое. Это целая наука. Мы сейчас очень нуждаемся в научных фактах с вами. Нам веры недостаточно, она слаба без знания, говорится. Вроде как знаем, но слабы, чтобы сделать это. Мало знаем, потому что. Больше знаем, больше сможем. Называется гьяна. Знание сначала нужно дать человеку. Она уже защищает человека от греха. Если я знаю, что есть кодекс уголовный, и там написано, что за такую вот кражу со взломом 8 лет, если у меня есть разум, я этого делать не буду. Потому что знаю. А если не знаю или знать не хочу, если такая позиция, я это буду делать. Потому что не узнают. Я так все сделаю. А кто узнает, если Бога нет? Я все так устрою, никто не узнает. То есть вот это сознание. Итак, священные книги, они направлены на наше сознание. И когда мы достигаем правильного настроения, поведение становится тоже благотворным. Как бы делай добрые дела, называется, да? Начинаю делать добрые дела, значит, есть перемены в уме. Позитивные. В чем? Деятельность твоя становится позитивной. Начинаешь помогать другим, забывая про себя. Боже мой, да ты святой человек. Таких людей не бывает? Бывают. Просто мало. А поскольку их мало, жизнь берет свое, опять же. У нас нужна вера, чтобы каждый был такой человек. Тогда нам легко следовать заповедям. А мы же смотрим на других, мы же для кого-то живем. Конечно, жить для пророка – это великая удача, если кто-то может иметь такие отношения. Жить для семьи – это другое, для себя – это третье, для государства – четвертое. Это разные уровни отношений. Жить для Бога – это совершенство жизни. Но нам нужно почувствовать, углубить свои чувства, протягшие вагамам дхармиям. Дхарма означает религия. Она много имеет значений, но в целом это религия. Это свойство, это природа, это закон, это цель, это путь, это смысл, это все одно слово дхарма. И главное – его природа. Так вот, это дхарма – имя Бога, одно из имен Бога. Протягши вагамам дхармьям, говорится, Бхагавад-гите. Ты можешь почувствовать его непосредственно, воспринять. Протягши, просто чувствами ощутить присутствие дхармы. Когда живешь по дхарме? Начинаешь чувствовать дхарму. Трудно жить, но ты счастлив. Дхарма – это трудный путь. Самый трудный путь в этом мире, самая трудная дхарма – это быть женщиной, говорится Писание. Поэтому Бог любит женщин, защищает их особенно образом. Женщина должна быть под защитой всегда. Их должны любить и защищать всегда. Если кто-то оскорбляет женщину, его срок жизни сокращается. Это по сей день работает. Я был однажды свидетелем, как одна женщина прокляла мужчину. Почему? Свидетелем, они ко мне пришли оба, чтобы разобраться в их отношениях. У них была связь, случилась. Были отношения, была связь. И она ожидала, что он на ней женится. А он отказался. Пообещал, а потом отказался, когда получил свое. Он оскорбил ее таким образом. Она обратилась ко мне, как к наставнику, говорит, приходите вместе. Он пришел тоже. Я ничего не смог сделать. Он не хотел жениться. Там еще родители были против. И тогда я увидел вот это явление. Это первый раз в моей жизни. Не один раз, но первый раз тогда было. Она вот так вот стала. Просто маленькая беззащитная женщина. И вот этот шаг такой. Налилась такой энергией. Видно было, что-то такое уже стало. Могущественное. И сказала, я тебя проклинаю. Я прям почувствовал. Через 2 дня я не узнал этого человека. И до сих пор он еще не жилец. Так что будьте осторожны. Это написано в Махабхарате. Женщин обижать нельзя. Ну а для этого нужно устроить жизнь так, чтобы они были защищены. Сегодня это непросто. Их больше, чем мужчин. Как же кто же защитит? Не каждая женщина может выйти замуж сегодня, потому что количество разное. Мужчин меньше, женщин больше. Пока эту тему закроем, хорошо? Хорошо, я что-то скажу. Не спешите замуж, пожалуйста. Сначала заслужите мужа хорошего. Это тоже написано в Писании. Женщина получает мужа, какого заслужила. Так вот, пожалуйста, не спешите замуж, потому что еще хуже может быть замужем. Вы хотите замуж, 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 и выскакиваете. А мне это вас жалко будет потом. Поэтому говорю, пока не надо, и так хорошо. Вот давайте пока с Богом пообщайтесь, себя познайте, заслуги давайте приобретите, а муж придет, как только будут заслуги. И еще какой, если будут заслуги. Настоящий. Если нет заслуг, кто придет? А? Мошенник? Негодяй? Кто еще? Пьяница? Развратник? Кто еще? Эксплуататор? Кто еще? Тиран? Ой, боже мой. Вы все знаете, видите. Вам нужно семинар дать про это. Так и будет, но нужны заслуги. Я также видел в жизни, как две женщины вот в моем опыте обрели такие заслуги и вышли хорошо замуж, хотя до этого ничего не могли сделать. Мы с ними бились долгое время. Пытались устроить их личную жизнь, но потом они обрели заслуги на моих глазах. Эти женщины, они вышли замуж, до сих пор они живут нормальной жизнью. И у них еще есть и высшая цель при этом. Я просто был поражен, как это закон работает. Он работает. Конечно, бывают проклятые женщины. Тогда уже, простите, мы не знаем, что делать. Тогда только последнее остается — стать святым человеком самому. Проклятый. Ну и хорошо. Одной проблемы меньше. Ни замуж, ни жениться, ни денег, ничего у вас нет. Только Бог остался. Замечательно. Он вас примет. Это тоже можно перевернуть и выйти в эту сторону благословения. То есть наша жизнь успешна, может быть, только если мы боимся Бога. С этого начинается страх. Но когда вы говорите «любовь», страх не нужен больше. Любовь устраняет все страхи, абсолютно. Но это сильная любовь, отметьте. Мы уже любим кого-то немножко, нас немножко любят. Этого мало, чтобы счастливы. Что мы уязвимы к обидам и другим негативным вещам. Это маленькая любовь совсем. Сильнее наши обиды все-таки. Они сильнее, потому что иначе бы не разводились. Настоящая человеческая любовь, если о человеческой любви говорить, есть также божественная любовь. Настоящая человеческая любовь, полноценная любовь, означает, что вы друг без друга не живете вообще. Вот она. Если умирает один, другой жить не будет. Вот это настоящая полноценная человеческая любовь. А есть еще 4 ступени выше, говорится, над ней. Может быть, я завтра об этом расскажу, если хотите. Вы хотите о любви послушать? Женщины говорят, мужчины молчат. Мужчинам про деньги нужно говорить, так? Главное, чтобы были деньги, потому что они поддерживают семьи, им нужно вот... Поэтому как бы их, ну, престиж, что ли, их начнет уважать никто не будет, но денег нет, ну что? Что за мужчина, у которого нет денег? Ну как за него замуж? Поэтому им нужны деньги. О деньгах тоже поговорим. Последняя заповедь сделает вас в этом плане успешными. 10-е. Помните? Для мужчин. Не завидуй, не желай чужой собственности. Настройся таким образом. Все материальное процветание приходит из дхармы, из благотворительности, в целом, если говорить. Даже в этом мире нашем сложном, где мало благотворительности, где конкуренция, где за деньги люди могут убить друг друга, этот закон работает. Будьте под защитой. Если вы знаете, что такое благо, нужно разобраться. Мужчины должны знать, применяя разум, где добро, а где зло. Различать эти вещи. Если вы правильно различаете и делаете правильный выбор, вы будете успешны. Будьте настолько успешны, что если вы начали работать в 20 лет, то в 25 вы уже состоятельный человек. Это чакравидья утверждает. Если у вас развиты все центры и нет зависти. Потому что богатство приходит через разум. А где этот разум? А разум – значит способность различать, что хорошо, что плохо, что полезно, что вредно. Не то, что то, что можно хорошо продать сегодня. Но тоже разум, но недостаточно. Если у вас бестселлер, конечно, будете прав, он попадет в продажу, безусловно. Но все хотят продавать бестселлер, там конкуренция. Если вы на кого-то работаете, вы никогда не разбогатеете вообще. Так написано. Это все Писание говорит. Они захватывают все наши сферы жизни. И торговлю, и личную жизнь, и воспитание детей, и социальное устройство, и мир на земле, и смысл, и цель. Все это называется религия и наука, вместе взятые. Они друг друга поддерживают. Вера и знания должны поддерживать друг друга. Поэтому священные книги нужно изучать. Каждый может быть со своей стороны. Хотите заняться бизнесом? Изучайте Священное Писание. Конечно, на это могут уйти годы, если вы самостоятельно будете это делать, вам уйдет полжизни, возможно, и, может быть, вы не доживете до процветания. Поэтому говорится, что под руководством уже опытных людей это ускорит процесс. Тот уже освоил вот эти вот законы. и живет по ним. И этому, благодаря этому примеру мы можем быстро освоить эту науку. Собственно, вся наука, если ее свести вот к формуле, возможно, будет не очень понятно, но, может быть, по вопросам разберемся. К формуле вся наука заключается в том, что человек должен жить ради жертвы. В этом суть процветания. В любом направлении. В знании, в управлении, в бизнесе, в обычном труде. Если вы все это совершаете в духе жертвы, будьте всегда успешным и нужным человеком. Хорошо, я приведу пример. Я хочу вам предоставить завтра свой музыкальный шедевр. Я не музыкант, не композитор, но я вам предоставлю свой музыкальный шедевр, который вы, может быть, и не захотите слушать, правильно? Если я не музыкант. Ну, я просто так захотел, я так подумал. Завтра сделаю что-то удивительное, приходите. Как мой один знакомый решил написать картину для музея. Хотя никогда, но еще не могу ответить в этих вопросах. Он такое написал, что сказали, лучше спрячь, никому не показывай вообще. Такая жертва, ну, не пойдет, не примет ее никто, понимаете? Если я хочу пожертвовать что-то желудка, то нужно знать, что ему нужно. Чужеродные вещи туда не надо жертвовать. Если хочу пожертвовать музыкальное произведение, должен быть талантливым человеком, тогда эта жертва примется. Или, как говорится, нужно знать, что угодно ему, Богу, в этом угодно будет для всех. Потому что полное целое – это для всех. Если мы Богу служим, мы все получают благо. Если мы своей семье служим, не все получают благо. От кого-то мы отнимем, кого-то мы обманем, кого-то мы пихнем локтем. Это не угодно Богу. Заботьтесь только о своей семье. Вся религия хранится в семейных традициях, написано. Семья – это есть религия. Не конфессия, не просто храм или церковь, а семейные традиции. Посмотрите. Почитай отца и мать. В семье правильно. Каждый примет. Не убивай. Ну, конечно. Как же я могу поднять руку на своих близких? Не прелюбодействуй, правильно. Сохраняй чистоту брака, будь верным, требуется. Не кради, ну, естественно. Не лги, понятно. Нельзя обманывать детей или друг друга. Нехорошо, в семье запрещено. Это религия. И не желай собственности, не отбирай друг у друга ничего. Наоборот, люби, заботься, служи. Видите, автоматически все эти заповеди сводятся в семье. И там они хранятся до сих пор. Зачем? Чтобы распространить на большую семью, постепенно выйти из этой вот иллюзии совершенства, самодовольства своей семьи. Мы еще живем в большой семье. Большая любовь есть. Когда мы говорим «большая любовь», не все понятно. Что любовь в этом нашем мире человеческом самая острая и сильная – это супружеская любовь. Она связана с сексуальной энергией. Я вам скажу одну вещь. Она не настоящая еще. Она лишь острое чувство дает. От кожного покрова, когда люди обнимаются и входят в контакт. Вот эта острота кожного покрова. Всего лишь навсего. Но эта любовь очень эгоистична и избирательна. Мне нос говорит, обоняние говорит, глаза говорят, что мне этот человек не нравится для партнерства. А вот этот нравится. Видите, я кого-то люблю, кого-то не люблю. Это сексуальная любовь. А потом я его люблю, а потом ненавижу. Это опять та же самая энергия. Обманывает меня. И снова идет к новому объекту, кого еще полюбить кожей и обонянием. И характером тоже. Это все потребность всего лишь чувств, которые быстро привыкают ко всему. А вот когда вы становитесь родителем, вы не выбираете, вы просто должны любить любого, кто к вам придет. Это выше считается святость. И вы любите. И у вас нет сексуальной потребности, смотрите. А вы так любите. Как мне сказала моя ушедшая мать, запомни, тебя никто в жизни никогда не будет так любить, как я. как это делает мать. Я понимаю, это так. Это не сексуальная любовь, это чище, это глубже. Это любовь, которая делает жертву, великую жертву. Поэтому Ману Самхита говорит, после Бога матери поклоняйтесь. В Коране говорится, рай под ногами твоей матери, туда кланяйся. Через старших, которые вот любят тебя. Сложный вопрос бывает так, подходит, говорит, меня мать не любила. Я видел таких матерей тоже. Держит ребенка и плачет постоянно. Что плачешь? Да не хочу этого ребенка. Ну, я видел. А кто говорит, у меня отец был вот такой. Однажды пришел человек и сказал, я убил своего отца. Это было давно, поэтому я говорю. Я говорю, только вам сейчас скажу это. Я убил собственного отца. Я помню его глаза. Страшная картина. Честно скажу. Врагу не пожелаю. Пойти на такое. Но так случается в жизни. И когда человек говорит от сердца, знаете что? Что? Бога нет. Я чувствую там страшный, жуткий мир сердца. Хуже, чем отца-убийца. Для меня это так. Я вам расскажу свои чувства сегодня. Я так чувствую. Это хуже, чем убить собственного отца еще. Это убить самую суть жизни всей. Никогда не нужно завидовать любви. Это самый большой порог. А он что, любит, что ли? А войны? А детские смерти? А то, а сё, а вы про Бога говорите? Я ненавижу, когда вы это делаете. Куда он смотрит? Человек создает ядерное оружие и запускает его на Хиросиму и Нагасаки. Нормально. И он объясняет, почему он это делает. Потому что там было то-то, то-то, то-то. Мы должны были дать урок всему миру и остановить вот этот милитаризм то-то, то-то и то-то. Поэтому мы сделали то-то, то-то и то-то. Человека оправдывают политикой, чем-то еще. А когда случается землетрясение, как в Армении, когда они говорят, почему Бог это делает? Он злой. Мы можем взрывать ядерные бомбы, мы можем из пушки стрелять прямо по детям, по жилым домам, а Бог не может. Мы отбираем у него это право. Мы тут хозяева, мы судьи. Вот как это происходит. Если Бога нет, все равно нужен кто-то, кто будет решать здесь вопросы, справедливость установит. А кто это сделает, если человек маленький, и у него только относительное знание и чувства его не развиты? Достаточно. Поэтому это либо пророк должен быть какой-то великий, чтобы мир как-то в гармонию привести, который скажет своим примером, да, не убивай, который наберет такой смелости сказать всем, чтобы не лгать, и пример такой подаст. Видели человека, который никогда не лжет? Очень. Это невозможно найти. Волей-неволей мы ошибаемся, можем где-то солгать. А пророки такие. Никакой лжи. А за что думать их всех? Хотят убить. Именно по этой причине. Потому что то, что они говорят, кажется ложью. Для политиков или других людей, которые относительно мыслят. Думают о себе или о своей нации, но не о Прадже. А кто-то приходит как сын Бога и думает обо всех живых существах. Будда. Позавчера был день его явления, по-моему. Он думал, знаете, для чего он пришел? Чтобы просто остановить убийство животных. Вот это была цель этой аватары. Что люди стали забивать животных под видом жертвоприношений. Написанных в ведах, в священных книгах. Они извратили их смысл. Он должен отвергнуть веды для этой цели. Все. Он сказал, вот есть карма, есть реинкарнация, убиваешь, будешь убитым. Все. Никаких жертв не нужно делать. Вот это ему удалось сделать. Сегодня мы видим, что Буддисты – самые мирные люди, хотя о душе там науки нет. Эта наука была дана людям, которые отвергают душу. И все же он их сделал самыми мирными людьми – ахимса. Это и главный принцип ахимса. А так под видом жертвоприношения можно и людей жертву приносить, и животных жертву приносить. И страны безбожников можно уничтожать. А почему бы не дать знания, не развить их чувства? А мы не умеем, мы можем только убивать. А не убить сказано, а как же это сделать? Знанием и глубиной чувств. За что человек умирает? Из-за кармы, из-за своих грехов. Правильно. А Иисус почему? Он что, согрешил? Нет. А как? Такая жестокая смерть. А он добровольно пошел за грехи других людей. И когда это доходит до человека, он начинает плакать. Чувства появляются в нем. Это называется религия. А если у вас потом появляются вопросы, вы очень удачливый человек. Закрытие, ну, это непонятно, неизвестно. Может быть так, а может быть не так. Но если у вас появляются вопросы, вы очень удачливый человек. Если вы можете почувствовать такое же сострадание, подобное, это трудно почувствовать такое, но подобное хотя бы, близкое сострадание, как это имеют пророки, с этой секунды ваша жизнь изменится в сторону совершенства. С этой же точной секунды. Но нам нужна наука, нам нужно объяснить, почему это так, а почему-то жареного нельзя есть, доктор говорит. Ну почему? Я не согласен. Он объясняет, говорю, да, я понял. Печень. Ну, так устроено. Жареное – это яд для печени. Теперь понятно. Посмотрите ДНК. Взяли подопытных людей. Плевки, ДНК. Там были разные, знаете, черные, белые, англичане, там, датчане, там кто-то еще, который, знаете. И каждый говорил, что моя нация лучше всего. Англичанин прославлял свою нацию, все прославляли себя. Но по ДНК взяли, им объяснили, что вы все родственники. Оказывается, у вас ДНК, смотрите, совпадают. В каком-то вот вы были роду, в вашем роду есть родственники, близкие. Люди плакали, я видел этот эксперимент. Люди, которые были националистами, они удивлялись. Я вот с этим человеком родственник, он же черный, а я белый. Посмотри ДНК. Боже мой. Они плакали, обнимались. Боже, в каком же я был невежестве? Наука доказала. Оказывается, я хочу этого. Просто не знаю, как это сделать. Черный, белый, как их примирить? Я просто не знаю. А я бы хотел и с черным, и с белым жить в мире, и любить все. А как? Наука должна быть. Если даже есть вера, ее можно потерять, если не будет знаний. Поэтому смысл-то соединить эти вещи, наши чувства духовные, глубокие, и сердце, с глубоким знанием. Если вы страдаете, но вы понимаете, что страдания пришли в результате моей прошлой деятельности, я сам причина этих страданий, вы не будете страдать, будете каяться. Это совсем другое настроение. Вы не будете никого обвинять. Вы не будете проблемой. Даже если вам не очень-то везет в жизни, вы зла не причините никому. Потому что вы знаете. Вы понимаете закон жизни. А если я не знаю, я только об этом и говорю. Я не понимаю, почему так, ну почему? Я не понимаю. Я вас не понимаю. И на этой почве мы враждуем. Потому что я не понимаю вас. А вы меня не понимаете. Видите, как много всего. А Христос взял все эти заповеди, в две превратил. Потому что нам трудно сейчас это все понять. Современным людям. У нас нет такой глубокой веры сегодня. У нас научные знания, которые нас увели от чувств, в технологии. Мы не туда науку стали развивать, видите. Мы стали отчуждаться друг от друга и бояться мнения друг друга, потому что конфликты. Итак, науку нужно направить в нужное русло вместе с чувствами, с религией, с любовью. Две заповеди всего. Возлюби Бога всем разумом и всем умом и чувствами, и ближнего к себя самого. Все. Бхагавадгите. Манмана бхава мат бхактом атьяджмам намаскурмам эва шести саттянте пратиджане приоси име. Санскрит. Стань преданным Богу. Погрузи в него весь свой разум и чувства. Боготвори и служи ему. Вот он какой, оказывается. Это к нему приложимо и всегда будет недостаточно. Это такая ослепительно прекрасная личность. Недаром говорят, Бог. Это не человек, которого вас будет эксплуатировать. Сухридам сарва бутанам о нем говорится. Ближайший друг всех живых существ, всей праджи. Именно от него мы это понимаем, что каждое живое существо имеет право на жизнь. Перед ним право это имя, не передо мной. Это право ему принадлежит, потому что он друг каждому, и я тоже хочу так жить. Подражая ему, вот эта заповедь становится. Его чувства, мои чувства, его разум, мой разум, его любовь, моя любовь. Мы от одного источника все исходим. Это религия и наука вместе, источник есть. Это каждый разумный человек понимает, любой ученый знает, источник есть. Непонятно, что за источник, но он есть, не изучено. Никто не знает, но он есть. И в самих же Писаниях говорится, что опытным путем, эмпирическим, вы не сможете обнаружить этот источник. Он за пределами материи. Как мы сказали, материя – это жадность, зависть, скорбь, иллюзии, похоть, страх. Враги. За пределами этих энергий вы увидите Бога. Когда освобождаетесь от страхов, от иллюзий, от жадности, от похоти, от зависти, вы увидите его собственными глазами, протягшие вагамом траме. Вы просто сможете его воспринимать и обонянием, осязанием, и зрением, чем хотите. Всей своей сутью, потому что он всепронизывающий. Нет такого места, где он не существует. И он всеблагой. Но нужно отдать должное, беспристрастный. Что посеешь, то пожнешь. Кто за этим следит? Сама материальная природа. Палка и пряник у нее в двух руках. И называют еще ведьма Майя. Или дьявол, говорят, который нас соблазняет эти вещи. Хочешь это? Плати, получишь. Это хочешь? Плати, получишь. И что бы ты ни сделал, пожнешь то, что ты сделал. А я за это не отвечаю. Ты же выбирал. Я тебе просто показывала. Я просто показывал, я ничего не делала. Я тебя не уговаривала, не заставляла, у меня такой власти нет. Ты выбрал. Потому что ты любишь себя, и ты для себя это выбрал. Вот в чем твоя была ошибка. За это будешь ты отвечать сам. За добрые дела получишь пряник. За злые дела получишь кнут. И она беспристрастна в этом плане к нашим действиям. Что посеешь, то пожнешь. И она не прощает. Если мы обратимся к материальной природе, она не простит, эта мама. Ее называют тут как ведьма. Ты будешь наказан. Ты так не поймешь. Если я тебя прощу, ты будешь делать то же самое, верно же? Поэтому я тебя не прощу. Получай наказание. Ты на себе испытаешь, что хорошо, что плохо. И так поймешь, что не ко мне обращаться надо, а к нему. Я его служанка всего лишь. Я тут не госпожа. Она не прощает. А кто прощает? А вот он прощает. Он тот, кто за пределы материи, кто вне этих законов добра и зла. Он прощает освобождением от пороков. Не просто говорит, прощаю, иди, снова продолжай быть негодяем. Нет, тот, кто обращается к Богу, не может быть негодяем уже. Вы должны знать, мы должны знать с вами, что обращаясь искренне к этому высшему духу, мы трансформируемся. Нам нужно будет согласиться на это. На собственную трансформацию, если вы не боитесь, если у вас нет страха. Духовной жизни. Когда мы обращаемся к материальной энергии, мы не трансформируемся в лучшую сторону. А все происходит наоборот. А вот когда мы к Богу обращаемся, происходит трансформация сознания. Дорогая подруга, если ты хочешь материального процветания, счастья в этом материальном мире, богатства, хорошего мужа, славы, престижа, богатства, таких накоплений. Не ходи на берег Емуны, не слушай флейту, где играет верховная личность Бога. Иначе ты потеряешь к этому ко всему интерес. Не ходи туда. Так сказано, зачем? Наоборот, пробуждается интерес. Что ж там такое? Я забуду про такие вещи, правда вы? Про богатство, про престиж, про славу, про... Кто ж там играет на флейте? Дай-ка я послушаю. Но ты же потеряешь интерес. Но пусть зато я почувствую любовь, пусть потом что угодно будет, ради капли любви я готов быть Анной Карениной. Я даже могу знать, что может под поездом закончиться, но ради любви иду туда. И все мне говорили об этом, а я все равно, я не могу. Это потому что это такая сила. Железный магнит автоматически говорится, вот так же душа очищенная, она не может ничего своего поделать, она притягивается к нему. Так же, как юноша и девушка притягиваются, естественно, это природа Бога, притягивать чистые души к себе. Эти узы, говорится, вечные. Никогда не разрушаются. Это в вечности происходит. Итак, дорогие друзья, еще будет две встречи подобного рода. Поэтому не могу все сразу рассказать за одну встречу. Может быть, есть вопросы? Есть рука, пожалуйста. Сейчас будет микрофон, потому что записывается. Так, ваш вопрос.
Здравствуйте всем, спасибо. Меня зовут Анатолий. Такой вопрос. Духовным людям как правильно воспитывать ребенка с точки зрения вегетарианства? И если у ребенка и в какой период времени, у человека, соответственно, есть свой выбор, есть ему мясо или нет. Спасибо.
Как воспитывать ребенка относительно вегетарианства? Я воспитываю, мы свою дочь воспитали с рождения вегетарианкой. Жена, помню, пошла к доктору, на учете же, да, новорожденная, на учете у врачей, не знаю, как сейчас. Тогда всегда ребенок новорожден, сразу на учет к врачу, и молодая мать приходит, или отец показывает ребенка, наблюдает, как развивается, там рекомендует пищу, там как воспитывать еще, да, вот, на уровне пищи. Врачи нам помогали. И вот в какой-то момент времени врач сказала, пора давать куриный бульон. Пришло время. А мы, значит, вегетарианцы. Уже как 3 месяца. В то время, да. И у нас уже убеждение твердое, все, потому что нам хорошо, нам очень хорошо, мы понимаем, здорово. Ну и жена говорит доктору, врачи, а мы вегетарианцы. А это 1985 год. Вау. Ни одной вегетарианской кафе в городе нет в России вообще. Представьте, вообще люди далеко от этого. Тем более врачи там, они все категорически. Никакой вегетарианства. Мне еще мать говорила, что человек должен есть мясо, потому что он не выживет. Это было аксиома. Вот она ей говорит, так робко еще, а мы вегетарианцы. А ей врач, умрет! Она вздрогнула, боже мой, неужели умрет? Умрет! Она ко мне пришла, говорит, что напугана, расстроена, плачет, говорит, умрет. Я говорю, как умрет? Врач сказал, говорит, умрет без куриного бульона-то. Яйцо, куриный бульон нужно уже как-то подмешивать, там умрет. Ну, а я, знаете, я философ убежденный. Думаю, нет, надо как-то разобраться. Мне тоже страшно стало, вдруг умрет, я же не знаю. Нас-то кормили там всем чем угодно. А мы тут эксперимент, может, с ребенком устроим, что с ней получится, а может, и правда умрет. Я подумал, и там была еще одна семейная пара у нас, которые уже там, дети уже бегали там босиком по снегу, такие, знаете, такие щеки у них красные такие, такие крутые. Пара от них идет зимой. энергичные. Вот. Тоже вегетарианцы, семья. Мы к ним туда. Вот врач сказал, умрет. Да, не умрет.
Вот так будете готовить, вот овсяное печенье, там то, другое, третье. Говорит, видите, босиком по снегу бегают, не болеют.
Все, мы сказали, к врачам больше не пойдем. Вот. С рождения вегетарианка. Нет, не только мой пример. Так что, что хочу сказать, пожалуйста, изучите кухню. Вегетарианство не означает скудная пища. Изучайте это. Это очень разнообразная, богатая пища. Богаче, чем мясная. Намного. Если мы уже 36 лет вегетарианцы всей семьей, ну какой еще пример нужен? Я еще пока жив все-таки.
Спасибо большое. А если вот человек, ну ребенок, захочет мясо, вот с точки зрения вот этого, спасибо.
Есть такое явление, да, потому что может видеть, что кто-то ест, кому-то нравится, этот вкус может испытать. Я согласен, что в конце концов это выбор уже лично у каждого человека. Если он захочет, когда вырастет, да, или где-то на стороне найти мясо, он съест его, там в гостях где-то или что-то еще. Вот. Но дома лучше иметь эту традицию. Захочет есть мясо. Если полноценно будете готовить, ну, не возникает такой мысли. Если вы чувствуете, что вам постоянно чего-то не хватает, да, вы можете так чувствовать, но вы не чувствуете этого. У меня не было ни одного позыва за 36 лет. Не было ни одного позыва вернуться к мясоедению. Один случай только такой знаю. 5-летний ребенок устраивал истерики. Давали вегетарианскую пищу, шли красные пятна по лицу. Страшная истерика, выплевывая, топтал ногами. Вот так вот. Но это один случай в жизни только. Это означает, что у человека демонические качества. Всего лишь навсегда. Но это редкий случай. Так, вот я прочитаю то, что написано, очень, очень важная информация. Фестиваль «Благость» создан и поддерживается Тарсуновым Олегом Геннадьевичем. Давайте поблагодарим его стоя. Благодарность – это одно из высших качеств человека. Спасибо вам за доброту, что вы поддерживаете все хорошие вещи. Я думаю, что это золотой фонд как бы нашей России. Вот, это золотой фонд качеств человеческих. То, что представляете вы на этом фестивале «Благость». Благодаря Олегу Геннадьевичу, который вот это вот начал, поддерживает и вдохновляет, продолжает вдохновлять. Хотя его сегодня вот нет на фестивале, но мы чувствуем его присутствие таким вот образом. Через благодарность. Если есть еще вопросы.
День. Спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос. Я вынашиваю малыша, и я слушала вашу лекцию на YouTube по поводу рекомендаций. И там была такая рекомендация, что рекомендуется женщине лежать на спине, не спать на боках и, ну, естественно, на животе, а на спине. А по рекомендациям ВОЗ желательно на левом боку. И у меня возник такой вопрос, как бы, может ли быть неверно переведено Священное Писание?
То есть беременная женщина? Как ей лежать?
Нет, у меня вопрос именно, может ли быть неверно переведено Священное Писание, что вдруг какая-то ошибка с перевода на санскрите, потому что учеными доказано, что лучше спать на левом боку.
Я не думаю, что там есть ошибка в священных книгах, но есть, конечно, но. Не все применимо в наше время. Это, поэтому нужна наука. нужно изучать. В применении каких-то вещей нужно еще отдельно изучить вопрос. Что меняется физиология, меняется психология. Это 4000 лет с половиной Библии, 5000 лет назад Бхагавад-гита, 1500 Коран лет. За это время многое в атмосфере изменилось в отношениях. Поэтому в применении, я думаю, могут быть коррективы. Это правда.
Благодарю вас за ответ.
Так, еще у нас, пожалуйста.
Здравствуйте всем. Спасибо вам большое за ваши знания, низкий поклон. Я хотела спросить вот по поводу проклятий. Тот человек, который дает проклятие, наверняка он тоже получает много несчастий, поскольку, насколько я понимаю, что все, что мы желаем другим, то нам и воздается. Скажите, пожалуйста, что об этом вкратце, если можно, написано в священных писаниях. Спасибо.
Когда проклинают люди друг друга, это зависит, их жизнь зависит от того, в какой гуне они находятся в этот момент, в каком качестве это делается. А есть проклятия, которые благотворны. Если проклинает вас мудрец, скажем, какой-то великий, это всегда хорошо закончится. Хотя человек пройдет через испытание, безусловно. Помните эту сказку, я еще в детстве увидел? Морозко, по-моему. Нет, не Морозко. А может быть, это и Морозко был. Там этот старичок, лисичок, да, говорит, станешь медведем. Морозко, да? Ну вот-вот, в общем, суть в том, что это привело к очищению, да, человека. Если это делает добрый человек, проклинает. Или мать бывает проклинает, отец проклинает, это во благо может пойти. Если в гуне благости это происходит. То есть просто, ну, чему-то научить сурово приходится. Тогда проклятие может помочь. Как есть история в Бхагавата-пуране. Два сына Куверы на райских планетах, представьте. Это сыновья богатого полубога Кувера. Хранитель сокровищ вселенной. Два сына. Золотая молодежь. Они распоясались, то есть с этим богатством развратились. Вот что они делали? Они заходили в священные реки обнаженными, с девушками, пили вино и наслаждались там в воде. Без всякого стыда. Ну, если человек богат, он склонен к таким вещам. И тут появился Нарада, мудрец среди полубогов, великий святой. У него духовное тело, он путешествует в пространстве в космическом, каждые там три минуты меняет место. И там, где появляется, то место освещается, благословляется, несколько наставлений, и все счастливы. Видит прошлое, настоящее, будущее. Он там появился, ожидая, что ему там тоже посчастливится дать кому-то благословение, а тут два пьяных развратника молодых даже не перекрыли свои тела, когда увидели его. И он их проклял. Вы станете деревьями. Тысячу лет. И они тут как гром, знаете, протрезвели сразу же. Ах, мудрец, боже мой, что, взяли одежды? Прости, просто алкоголь выветрился от страха. Прости, не проклинай, благослови вместе с этим. Мы просим прощения, мы виноваты, но ты же мудрый, ты же добрый, ты же прощающий. Говорит, но проклятие произнесено, оно уже будет, но вас непосредственно спасет верховная личность Бога в конце. А это великое благословение. Так оно случилось потом. Это целая история. Но если проклинают люди из злобы, смотрите, что происходит. Вы проклинаете кого-то со злобой, означает, что вы должны это зло пропустить через свое сердце, не так ли? И вы оскверняете сами. Вы падаете еще ниже. Если вы из зависти или злобы это делаете, не из добрых побуждений, то вы падаете еще ниже. Плохо будет обоим. Конечно, и тот, видимо, заслужил проклятие, если что-то сделал, да? Но и вы тоже это сделали неправильно. Просто как бы в отместку это уже другое дело. И так это от качества человека зависит. От обиды невысокое качество. Вот как я случай привел, да? Эта женщина прокляла мужчину именно от обиды. Что она оскорбила ее, она была обижена глубоко, она отомстила ему. И где она сейчас? Тоже. Она несчастлива. Это не работает. Не работает. Проклятие работает, когда вложена туда энергия именно. Вы должны это чувствовать. Поэтому проклятие родителей действует, проклятие обиженной женщины действует. Остальные проклятия, ну так, бытовые такие. В этом смысле мы уже 1000 раз прокляты с вами, знаете. Столько обид, столько ссор, столько всяких пожеланий, даже в уме. Но у нас нет проблем. Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день. Александр Геннадьевич, у меня такой вопрос. Вот сейчас про проклятие. А есть ли благословение? Как давать, например, детям, мужу, там, близким? Вот именно благословение. Раньше как бы благословляли мамы. Вот как сейчас, в нынешнее время, это делать? Просто этой практики как бы никто не говорит.
Когда выстрелились войска на Курукшетре, две армии братоубийственные, страшная была битва. Но когда они выстрелились, перед самым началом битвы, Юдхиштхира, царь с этой стороны, и Дурьотхана с другой стороны. Дурьотхана – это злобный демонический царь, претендующий на власть незаконно. А Юдхиштхира – законный наследник царства, которых преследовали. Поэтому война, собственно, и случилась. Война должна решить, в конце концов, кто будет править миром. Юдхиштхира увидел всю эту армию и заметил, там, напротив, его дед на стороне врага обязан был там находиться, хотя это дед любящий их. Но по законам, как бы вот военным, он должен был на той стороне сражаться, иначе бы он был бы вероотступником. Юдхиштхира берет свою колесницу, кладет оружие и выезжает прямо к нему перед битвой. Сходит с колесницы, дед старший, святая личность для него, любящий внуков. И говорит, дед, это присутствие Дурьотханы. Благослови на победу. Он выразил ему почтение в ноги, как своему пращуру. И говорит, благослови на победу. Искренне это сделал. И Бишмадев поднимает руку в знак. Да, благословляю. Дурьотхана чуть с лошади не падает. Ты что творишь? Ты кого благословляешь? Ты же враг наш вообще. И Бишмадев говорит, такой глупый, Дурьотхана. Ты не понимаешь, что когда благословение просит праведный человек, между вами есть любовь, оно само исходит из человека. Вы не можете это остановить. Это в сердце происходит. Вот это благословение. Оно выше наших представлений о плохом и хорошем. Это ваша любовь, это ваше благословение. И никто не может на это повлиять, поймите. Ни добро, ни зло, ни что-то другое. Любовь над двойственностью находится. Если вы из этого чувства даете благословение, оно работает. Это настоящее благословение. Поэтому говорится, что любит кто? Мать. Вот благословение матери очень важно. Обладает большой силой. У нас осталось 5 минут. Так, еще один вопрос, последний.
Добрый день. Вопрос по поводу помощи или благотворительности. Столкнулась с такой проблемой, не знаю, проблемой или как ее назвать. Помогала родственникам, ну, дальним родственникам, пока не пришло к тому, что они, ну, чуть я не смогла помочь, они это воспринимают в штыки. То есть начинают, ну, и, ну, не проклятие, но требования, да, выставляют в очень, ну, так, нехороших формах. И даже обиды, и все. В общем, общение у нас прекратилось. Вот вопрос, как с этим быть?
У меня был такой же опыт, знаете, где? В Мурманске, в 90-х годах. Спасибо за вопрос. В Мурманске однажды в 90-х годах мы открыли столовую бесплатную для людей. Ну, это было перестроечное время, много было людей, которые не получали пенсии, там деньги теряли. Мы открывали бесплатные столовые. При этом мы шли к властям и просили помощи, чтобы открывать такие благотворительные, спонсоров искали тоже, в общем, работали. И в конце концов удалось там снять помещение для этой цели. Где-то 150 человек каждый день приходило, 150-200 человек, которые нужно просто поесть людям, пожилые и так далее. Мы это организовали, я уехал из Мурманска потом, дальше. Через год или полгода, не помню, я приезжаю обратно туда. Я говорю, как дела, расскажите, все хорошо? Нет, говорит, у нас проблемы. Какие проблемы? На нас жалобу написали эти люди. Я в шоке. Жалобу? На нас? То есть мы их кормим бесплатно, мы тут работаем. А почему? А потому что вегетарианская пища. Они пишут там в Марию письма, что они мясо, видимо, себе забирают, а нас кормят только гарниром, понимаете? Вы там их проверьте вообще. На нас смотрят с ненавистью, значит, едят, так смотрят на нас, знаете. Что делать, они говорят. Я говорю, ну скажите, что мы сами вегетарианцы. Говорят, не верят. Не верят, говорит, нет, вы нас обманываете. Я сказал, это значит, знаете что? Что мы должны вместе с этим распространять и знания людям. Не только религию. Видите, либо сентиментальность, либо фанатизм. Другая сторона есть. Есть сторона очень опасной религии. Фанатизм, если нет знания, будет либо сентиментальность, либо фанатизм. Они вас сначала будут благодарить, а потом вас будут преследовать. Потому что не понимают, что или не доверяют, или подозревают, что не знают. Вы не даете знания людям. Также аналогично. Если помогаете родственники, не родственники, неважно. Если вы помогаете, а они остаются в невежестве, они вас будут эксплуатировать. Они просто вас будут эксплуатировать. А написано в Писаниях, не позволяйте себя эксплуатировать и никого не эксплуатируйте сами. А как? Знания вы должны иметь. Распространяйте знания. Если вы кому-то помогаете, то вместе с этим. Так же, как доктор, да, принимает вас. Он что, заинтересован в этом? Если он имеет сострадание, он также говорит, что вот это вот должны жить так, вот это есть, вот это не есть, вот так вот делать, вот так не делать. Он рассчитывает, что вы будете следовать, он дает знания вам. Ко мне приходило столько докторов, которые разочаровали свою профессию, говорит, потому что бесполезно, говорит, мир не меняется. Вы их вылечите, они делают то же самое. То же самое делают. Они разочаровали свою профессию. Люди эксплуатируют и докторов, и родственников, и государство могут эксплуатировать. А нужно разобраться, в чем мой долг, какой смысл жизни. Нужно иметь знания. И благодарность тогда будет. Знаете, где мы получали благодарность? Вот от сердца я первый раз почувствовал от людей. Это в Армении, когда мы приехали кормить людей после землетрясения. Знаете, кто благодарили? Не дети, не обычные люди, а уже старые люди, которые понимали, что мы делаем. А остальные думали, ну это вам, вы должны это делать, это ваша обязанность, вы получаете от мэрии там что-то, то-то, то-то, и вы обязаны это делать, брали просто, ели там и так далее. А вот старые люди подходили и говорили, благослови вас Бог, чтобы понимали, что кто-то это делает просто из того, чтобы помочь людям. Они это очень ценили. Потому что знают. Итак, если вы хотите, чтобы вас понимали, вы должны распространять также знания из вашего сердца. А чтобы это было, вы должны иметь это знание. Иначе вас будут эксплуатировать, ваши добрые дела тоже будут эксплуатировать. В семье ли это, или на работе, где угодно. Хорошо? Вот на этой тяжелой ноте мы и закончим сегодня. Спасибо.